Любовь хороша тем, что позволяет отдать сердечные силы другому. Через это ощутить себя, те залежи добра, заботливости, которые скопились. Можно осуществить лучший вариант своей натуры. Была у меня одна знакомая, вздорная, ядовитая особа, злая на весь мир. Муж ее разбил паралич. Она самоотверженно ухаживала за ним. В постели она преображалась, светясь заботливостью, нежностью. Так продолжалось долго. Оказывается, имелась в ней такая женщина, неизвестная нам. Мне дома по-прежнему была неприятна, но теперь, когда я знал другую, я это и все прощал. И все-таки что же это было? 16 сентября 1941 года четыре танковые группы получили приказ немедленно остановиться и не занимать Ленинград. Генерал Рейнхард, командуя мотоармейским корпусом, снова докладывает, что никто не мешает ему войти в город. Он недоумевает, возмущается. Как это может быть? Я не вижу причин, не желаю этого понимать. Он криком кричит. Если мы не войдем, мы упустим единственный шанс, мы никогда не возьмем Ленинград. Что произошло в генеральном штабе? Почему появился такой приказ Гитлера? Какими соображениями он и его окружение руководствовались? Что-то ведь случилось, что в самый последний момент заставило остановить завершение всей операции. Как солдат, еще больше как офицер, я понимаю досаду, возмущение немецких командиров. Добрались до цели, выиграли все сражения по пути, понесли немалые потери, и вот, наконец, уже все. Открылись купола, башни города, он виден весь на ладони. Противник отступил в панике, ворота открыты, входи. Нет, стоп, почему? Стоять и все тут выглядит невероятно. До того действия немецких войск считались нормальным военным ремеслом. Начиная с 16 сентября, Гитлер приступает к политике уничтожения. Вермахт невольно становится пособником этого преступления. Бесчеловечного уничтожения гражданского населения огромного европейского города. Ни о каком рыцарском поведении немецкой армии речи быть не может. Она запятнала себя чисто людоедским актом, удушив голодом миллион горожан. В ноябре 1941 года Гитлер уже открыто на торжественном заседании в Берлине признает, что он приказал взять город Измору. До этого, как утверждали немецкие историки, армия пыталась и не могла взять город. Мне же запомнилось, что на всем протяжении блокады, после сентября 1941 года, в 1942, 1943 годах немцы не предпринимали никаких серьезных попыток наступления. 7 октября 1941 года вновь Йодль издает директиву Верховного командования Вермахта, где говорится: «Фюрер вновь принял решение не принимать капитуляции Ленинграда, как позднее Москвы, даже в том случае, если таковая была бы предложена противником. Значит, не только Ленинград не брать, но и Москву». Читатель Марк Медведев пишет мне: «Всегда говорится о блокаде Ленинграда, никогда об осаде». Маршал артиллерии Василий Казаков говорил в своем выступлении: «Я окончил две военные академии, но я не понимаю, почему немцы не взяли Москву. Наших войск в октябре под Москвой практически не было. Оборона не существовала. Говорят, что Сталин оставался в Москве. Не верю. Немецкие танки были в Химках. Это прямой 16 километров до Кремля. Но они дальше не пошли. Не понимаю, хоть убей». На производственном совещании она выступила и заявила, что называть новый сорт именем Хрущева не стоит. Он сам выступал против культа. Зачем же нам опять создавать культ? Стали спорить, переругались. На завтра сообщение Хрущева сняли. Ее вызвали в дирекцию, осторожно выясняют. Значит, она информирована, а откуда? Она посмеивается. ничего от нее не добились. Выдвинули, повысили, и пошла она в гору. Энгельс, стоя на страже материализма, осуждал Ньютона за его постулат божественного первого толчка. В Вестминстерском аббатстве, стоя у могилы Ньютона, я вспомнил, как нам в институте лектор с удовольствием цитировал Энгельса. Ньютон — это индуктивный осел. Что это за животное, мы не знали, но Энгельс был велик и неопровержим. А что такое Ньютон? Его даже не было в советской исторической энциклопедии. А на памятнике было начертано: здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и прилива океанов. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого. Неизвестный автор нашел правильное определение — разум божественный. В самом деле, заслуга Ньютона ни много ни мало состоит в том, что он открыл нам устройство мира. Разум для этого требовался воистину божественный. Недаром знаменитый английский поэт Поп писал: «Природы строй, ее закон, в извечной тьме таился, и Бог сказал: явись, Ньютон, и всюду свет разлился». Открытие Ньютона всегда казалось непостижимым. До сих пор оно изумляет. Не мудрено, что его озарения кажутся превыше человеческого разума. Единственное, что приходит в голову, они даны свыше, они божественного происхождения. Александр Поп был современник Ньютона. Это интересно. Современником оценить значимость гения, его масштабы в истории науки, в искусстве нелегко, но величие каким-то образом ощущается безошибочно. Так было с Моцартом, Бахом, так было с Пушкиным. Недаром в некрологии о нем Жуковский написал: «Солнце русской поэзии закатилось, солнце оно одно». Ньютон тоже был солнцем, недаром спустя 250 лет академик Вавилов считал, что без Ньютона наука развивалась бы иначе. Рядом с Ньютоном были погребены и другие ученые: Томпсон, Дарвин, Максвелл, Гершель, Уильям и Джон Гершель. Все великие, замечательные, но не божественные. Как-то мне пришлось читать небольшой курс лекции в политехе, потом вести семинар. Один из студентов, отвечая, пояснял ньютоновский закон всемирного тяготения как простенькую модель: планеты ходят вокруг Солнца, как козы на привязи. Очевидная система, помню, как раздражала его самоуверенность. Он снисходительно удивился, чего я так нахваливал Ньютона. «На привязи», — сказал я. «А привязь где? Где веревка? Ее-то нет. Что ж притягивает планеты к Солнцу? Тяготение, где оно? Чем оно действует?» Помню, как я навалился на этого парня. Пусть объяснит, что есть тяготение, чем оно действует сквозь миллионы километров. Кажется, в Ульяновске, в танковом училище, я услыхал и запомнил: есть два рода офицеров. Одни, перед которыми парадным строем идут солдатские сапоги, другие, перед которыми идут солдатские сердца. Мои года, мое богатство. Жизнь, прожитая моим поколением, испытала Великую Отечественную войну, а еще финскую, войну афганскую, чеченскую, и особую, холодную, весьма, между прочим, тяжкую войну. Она сопровождалась множеством кампаний: борьба с преклонением перед Западом, борьба с космополитами, с абстракционистами, с формалистами в музыке. Убийцы в белых халатах — это кампания против врачей, борьба с вейсманистами-морганистами. Все кампании так или иначе касались меня, родных, близких. Мы захватили остатки большого террора, это в школьные годы, а в зрелые хлебнули ленинградское дело. Каждая кампания — это не идеологические споры, увы, это инфаркты. Выгоняли с работы, высылали. 1937, 1949-50, 1951-52, 53, без перерыва, дата за датой.